2019, я Павел Городницкий, это подкаст «Плача про медиа». Сегодня мы с Андреем Ставицким и Романом Загребиным обсуждаем Георгия Габунию, макбуки и сон. Вот такие три темы. Лето, лайт, никто не выходит, наверное, кроме нас. Так что, друзья, это дополнительный повод поставить нам 5 звездочек в iTunes, чтобы мы были на первом месте в разделе технологии. Но даже если вы не поставите, будем просто рады, что вы дослушаете нас до конца. Давайте начинать. Друзья, кто первым начнет говорить про Георгия Габунию? Насколько я знаю, Андрей готовился.
Да, я немножко обратил на это внимание, на эту историю. Вообще, если кто не в курсе, это значит ведущий одного из ведущих, сорян за тавтологию, грузинских телеканалов оппозиционных перед началом своей передачи или в конце, я уж не помню, он...
В начале.
Да, в начале. Он, в общем, передал привет президенту Путину. Ну и, как бы, все, наверное, видели это видео. Там, как бы, цитировать его, наверное, не очень красиво. Дело не в том, что там много мата, а в том, что по стилистике такое... Ну, такое. Слово, которое не любят в нашей редакции. Очень мерзкое, очень такое противное, неприятное. В общем, панч со стороны журналиста, который, как бы, мне кажется, не знаю, мало кому может показаться приятным, лестным и вообще. И на это очень сильно отреагировали не только российские соцсети, журналисты и все прочее, но и грузины тоже. Там вроде бы закрывали этот телеканал там на сутки, на какое-то время он не вещал. Потом вроде говорили, что его уволят, не уволили так в итоге. А потом начали вылезать всякие неприятные, смотря до кого, неприятные всякие моменты. Наверное, о них продолжит Павел Городницкий, он в курсе,
о чем. Да, я уже понял, о чем рассуждает Андрей. Я скажу так, я вообще прочитал изначально в канале у Сергея Минаева, такой пост у него был: «Ну, теперь грузины доигрались». Я сначала даже не догадывался вообще, о чем пишет Сергей. Потом во всех каналах, телеграм-каналах распространили это видео. Андрей его не процитировал, но там просто сначала... ведущий Георгий Габуни, такой лысоватый кавказец с типичным кавказским акцентом, ну, знаете, таким карикатурным, квенским, можно даже сказать, камеди-клабовским акцентом. Сначала он просто кроет хуями Владимира Путина, а потом говорит: «Ебал я твою маму. Ой, твоя мамочка мертва. Как жаль». Вот, и с этого момента начинается просто одище, потому что Георгий Габуния проклинает Путина, желает ему и его отцу гореть в аду и заканчивает все это фразой «Срать я хотел на ваши могилы». И вот мне кажется, что то, что он затронул мать, здесь сыграло максимально против него. Он мог просто выйти 15 секунд, обложить опять же Путина и продолжить передачу, как будто ничего не произошло. Но когда он сорвался на родственников, он навсегда вошел в историю как человек, который матерился на Путина. Нет имени больше Георгий Габуния. Есть вот просто персонаж. А, это тот ведущий, да. Ну, как бы он просто ничего в жизни более яркого уже не совершит. Это важно понимать. Это как Марк Дэвид Чепмен, который убил Джона Леннона, только здесь парень просто убил свою репутацию. Реакция грузин, реакция в России, реакция, например, Маргариты Симоньян, которая как бы кавказская леди, но работает в России, она более-менее однозначна, что Георгий Габуния подставил сам себя. У него плюс еще династия же на самом деле есть Габуния, как бы его мама работала на грузинских телеканалах, и сейчас говорят о том, что он просто опозорил свою семью. В принципе, так и есть. Но мне больше всего запомнилось то, что я вот специально так и знал, что так будет. Прогуглил немножечко, что говорят на или в Украине по поводу Георгия Габуни, и там счастливы. Вот я вам серьезно говорю. Я не буду отвечать за всех, но очень-очень много украинцев яростно поддерживают тезисы Габуни и говорят, что это было ярко, круто, что так и надо, что все правильно сказал, какой смелый мужик. Это меня отчасти удивило. Теперь о тех подробностях, которые нам анонсировал Андрей Ставицкий. Итак, сейчас я просто процитирую. В чем дело? Появилась новость. Вот буквально сейчас я вам ее зачитаю. Итак, телеведущий Георгий Габуния спит с главным редактором телеканала «Рустави-2». Это канал тот самый, где было шоу Габуни, Николасом
гварамией, а скандальную речь писал Габуни и Михаил Саакашвили. Об этом Daily Storm заявил главред грузинского информагентства Грузинформ Арно Хидирбегишвили. Как вы считаете, похож ли на гея Георгий Габуни?
А как это определить внешне? У тебя есть какие-то факторы?
Дело в том, что факторов нет, но я потом прочитал еще несколько реплик, например, в интервью изданию 360 Подмосковья, и там его коллеги говорят, что Георгий Габуни выступает под одним очень интересным флагом. Я сначала не понял, что это за флаг, а теперь я уже догадываюсь, что это за флаг. Вот.
А это разве важно вообще?
Ну, в смысле, важно или нет? Просто
сексуальная ориентация.
Сексуальная ориентация Георгия Габуни. Сейчас все, что с ним связано в ближайшие три дня, мне кажется, важно. Вот. Дальше, конечно, про него забудут. Он останется, как я уже говорил, в памяти, как человек, который вышел и проклял Путина, его мать и его отца. Но сейчас, конечно, интересно все, что связано с Габуни, безусловно. Потому что Габуни — это такой какой-то злобный грузинский Милонов, как мне показалось.
Ну не, с Милоновым я бы его не сравнивал. Мне вообще удивила очень сильно реакция такая широкая, международная, на какой-то перформанс на грузинском ТВ. Потому что, ну, в том, что сказал Габуни, ничего такого прорывного нет. Такое на кухнях каждый день говорят, наверное. И в Украине, и в Грузии, и, может быть, даже в России всякие фанаты либеральных ценностей. И единственное, что в нем было прорывного такого и резонансного, это то, что он сделал это на телевидении. И тут становится вопрос вообще рамок допустимого на ТВ. ТВ — это площадка, или ТВ — это вот такая платформа, куда выпускают конкретных сотрудников с конкретными задачами. То есть вот или мы рассматриваем телевидение как такой широкий способ донесения информации, куда мы выпускаем человека, а он доносит свои мысли, или мы изначально определяемся с тем, что нам нужно донести, нанимаем конкретных людей, чтобы они это донесли, и это уже совсем другая история. И мы видим, что если мы превращаем ТВ в площадку, то там может происходить вот такое. Вот такое, наверное, допустимо на Ютубе, где тебя будет смотреть тот, кому это интересно, а тот, кому это неинтересно, он просто в блог добавит канал. Но в телевидении, мне кажется, очень важно соблюдать какие-то границы. Ну и тут все границы, которые только можно было перейти, они были разрушены.
Но и меня удивляет, что Владимир Путин как-то суперспокойно на это отреагировал. Видимо, все-таки перестарался Габуни. То есть он себя показал настолько ядерным фриком вообще, что даже Путин на него просто махнул рукой и сказал, никаких санкций, все, забейте.
Ну какие санкции? Это же не государственный деятель какой-то. Но вышел чувак на ТВ.
Он же пытался из себя построить Гаврилу Принципа своеобразного, то есть спровоцировать какой-то, как мне кажется, жесткий международный конфликт, а в итоге...
А в итоге школьник майоб такой оказался.
Ну, да, да, да. Причем я, кстати, не нашел его возраст. Мне интересно, сколько лет ему? 35, 40, 45?
14.
Ну да, психологический возраст там, конечно, 14 это максимум. Но я, кстати, пытался, я и нашего автора Игоря Топоркова спрашивал, и нашего телекритика Данила Тормасинова тоже по поводу того, было ли в России что-то подобное. Но на самом деле не было. Вот Дмитрий Дебров недавно психанул, но и то это было за кадром. Его как-то из-под полы записали на диктофон, потом выложили, где он рассказывал, что все, просрали телевидение.
Я думаю, что какие-то аналогии с тем, что происходило в 90-х, провести можно, потому что тогда действительно люди выходили и говорили, что хотели, но делали это в 50 раз более умело. Тот же Доренко.
Доренко и Факс, конечно, да-да-да. И здесь... Но я вот посмотрел, я реально... у меня было ощущение, как будто бы, знаете, ну вот создан такой антураж телевизионный, и пришел просто какой-то бич, какой-то гопник, и это такой аттракцион. То есть это не идет в эфир. Просто он выходит к трибуне.
Да-да-да. Вот как знаете, есть такие хайлайты на Ютубе, ошибки телеведущих.
Да-да-да.
Камеру забыли выключить и так далее и тому подобное. А тут это прям в эфир пошло.
Да, я до последнего не верил, потом понял, что, ну, как бы все, что Георгий Габуни на ближайшую неделю, конечно, самая медийная личность. Если ровно месяц назад мы все говорили...
Индекс цитируемости,
да, мы все
просто
говорили про Ивана Голунова, то теперь про этого очень или не очень одаренного мужчину. Ну да бог с ним.
Есть еще и интересная версия, вот напоследок закрой. Я читал, по-моему, «На дожде». Там обратились по-моему, местным политологом, и есть версия, что это вообще такой заказ. Все подстроено для того, чтобы... Это же оппозиционный канал, и он, по-моему, там какую-то революцию поддерживал. Сейчас, понятно, он поддерживает вроде бы власть, вроде непонятно. И вроде как хотят таким способом его отжать, потому что там очень многие не согласны на, ну, на этот такой перформанс, не согласны многие внутри страны. А еще вторая версия, что это просто человек, реально этот протест, история вокруг Грузии, которая недовольна тем, что ее оккупировала Россия, а она хочет какие-то... личности внутри нее хотят, чтобы протест продолжился, вся эта движуха продолжилась. Так как в последнее время об этом ничем не говорили, решили вот так вот, так сказать, поднять градус. Не знаю, что из этой версии, какие из этой версии верны.
Ну а если Саакашвили заказывал, я сразу вспоминаю историю конфликта Саакашвили и Путина, которую Борис Немцов рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Вы помните, о чем я говорил, или не застали это интервью?
Нет, не помню.
В общем, по версии Гордона, которую не опроверг сам Немцов, Саакашвили на одном из там ивентов, саммитов, каких-то мероприятий немножечко подбухнул и назвал Путина Лилипутиным. И с тех пор у Путина ядерная ненависть к Саакашвили, потому что сам Саакашвили большой, и вот он поиздевался над комплексами, над главным, возможно, комплексом Владимира Владимировича. И теперь они, конечно, непримиримые враги, поэтому, возможно, Саакашвили действительно стоял за этим текстом. С другой стороны, вот вы...
Да я, кстати, очень сомневаюсь, что этот текст вообще кто-то писал. Ну, блин.
Но вот его настолько искренне произнесли, что да, как будто бы он прямо от души шел. Я считаю, что либо здесь совпали настроения заказчика и исполнителя, либо просто Георгий Габуня талантливый актер, ну, не знаю. Но вот этот момент, когда он говорит... «Пошел ты в жопу, иди нахуй». И там так без склейки даже сделано. Он дважды его послал, но это же просто нефильтрованная ненависть. Совершенно нефильтрованная. В общем, неважно, кто заказывал, важно, что случилось. И ваш прогноз, вспомнит ли кто-нибудь еще хотя бы там через месяц про Георгия Габунию?
Нет.
Вот мне тоже так кажется. Мне кажется, тоже нет. Зато вот мы... Внезапная тема. Давайте ее коротко обсудим. Тем более, я думаю, что вы осведомлены гораздо лучше, чем я. Вот мы спустя 2 года вспоминаем Антона Носика. Он скончался ровно 2 года назад, в июле 2017 года. Легендарный отец интернета. Человек, который говорил, я буду зиговать в эфире у Сергея Минаева на Минаев Лайв. Человек, который был одним из... прародителей ЖЖ, Ленты, который имел никнейм «Долбоёб» и нисколечко по этому поводу не парился, который много бухал, неплохо нюхал и вообще себя не берег, спешил жить, короче. Какие у вас воспоминания, впечатления, мысли? Скажите, пожалуйста.
Не, ну, странный, конечно, вопрос. Конечно, о Носике регулярно вспоминаем с ностальгией, но нет же никакого повода, чтобы сейчас... Нему.
Ну, 2 года со смерти. 2 года.
Носик был клевый. Жалко, что его нет. Это вот один из таких титанов. Он для меня уровня Доренко.
Я просто, понимаете, я знал, кто такой Носик. Я читал книгу Сергея Васильева, как это было у меня 90-е, и как мы покупали русский интернет. И вот там Сергей Васильев говорил про Носика, как про такого еврея, который всех достал в Рамблере, и его оттуда вышвырнули. Но больше я практически ничего не знаю. Я не читал его ЖЖ, я не смотрел его почти что на Ютубе. Он был просто для меня какой-то известной личностью. Ну, не знаю, как сейчас какой-нибудь Александр Пушной, я не знаю. Вот. И поэтому расскажите вы.
Ну, Носик — это такой символ, наверное, того самого Рунета, который был в 90-е, начале нулевых. Тот самый ламповый, который многие вспоминают с ностальгией. Когда люди не подстраивались под какие-то рамки, а просто говорили то, что они хотят, и так, как они хотят. И если кого-то это не устраивало, вообще никаких проблем с этим не было. Если сейчас, когда в интернете что-то кого-то возмущает, из этого моментально возгорается скандал, то тогда всем было пофигу, и каждый жил так, как хотел. И Носик, он был вот квинтэссенцией вот этого для меня.
Я помню, что да, у Носика была такая особенность, как бы, особенно, наверное, в последнее время. Он был абсолютно независим, и его даже судили по статье 282, по-моему, по разжиганию ненависти. Он тогда на сирийцев, по-моему...
282 только, а 228 наркотики.
Да, подожди, 2... подожди, какая-то вот, короче, по экстремизму, он там наехал на сирийцев вроде бы, я плохо помню, но вот это последнее, что мне с ним такое воспоминание яркое, что его там пытались судить.
Он написал пост в ЖЖ, что Сирия это вообще не это государство, и что нужно это государство с нашей планеты удалить.
Стереть, взорвать там или что-то такое.
Да? Что там, фашисты живут и так далее.
А были у него более конструктивные, талантливые посты или нет?
Конечно.
Ну, например, о чем? Он же вроде бы в живописи разбирался или нет? Я просто могу путать.
Да, он много в чем разбирался. Очень хорошо он жарил.
Я помню, я был подписан на него. Что жарил?
Жарил.
Не, он не жарил, он
шарил. Жарил, наверное, тоже. Шарил очень хорошо в интернет-движухах, и у него действительно был такой взгляд в будущее. И если мы там на многие посты посмотрим, когда Facebook еще не был популярным, он уже писал, что это будущее. Он очень четко предсказал, по какому пути пойдет ВКонтакте, что государство постепенно будет эту соцсеть под себя сминать. И вот эти все тренды он чувствовал очень хорошо. И когда он это все писал, это были непопулярные мнения, постепенно они становились мейнстримом, но никто уже не вспоминал, что именно Антон Носик самым первым это все говорил.
Я помню, что в последнее время, по-моему, лет так 5, наверное, назад, я подписался, когда завел Инстаграм, на кучу известных персон, в том числе был Носик и Венедиктов. Я помню, что от этих двух ребят отписался там через месяц, потому что они просто постили огромное количество всяких публикаций. И Носик, я помню, он постоянно путешествовал в последние годы жизни. То Израиль, то Италия, то чего-то еще. В общем, каждый день у него новый пост был. И мне это просто в конце так надоело, реально. И я от него отписался.
А я еще вспоминаю, сейчас пытаюсь, вернее, вспомнить, но я уже забыл. Короче, это просто вырежем. Ладно. Заканчиваем с Антоном Носиком. И переходим к теме, которая, мне кажется, что сейчас недооценена ее проблематика. А именно сон. Сна нам всем либо не хватает, либо его очень много. Роман, расскажи, что происходит у тебя сейчас в жизни? И как у тебя выстроен твой режим дня? И что ты с этим вообще делаешь? И так далее.
Такое понятие, как режим дня, оно для меня постепенно стало несуществующим. У меня действительно сейчас есть проблемы со сном. Потому что каждый день я засыпаю не в какое-то конкретное время, а тогда, когда закончил там со всеми своими делами и уже вот больше делать нечего. И я в один момент понял, что я это воспринимаю как не норму, но это вся моя жизнь. То есть у меня не бывает практически дней, когда вот я пошел там в 10-11 часов спать, потом утром просыпаюсь, и вот этот классический день, нормальный в понимании общества, он для меня вообще какая-то сказка. То есть на протяжении последних 5 лет засыпаю я всегда либо поздно ночью, либо рано утром. И я бы не сказал, что я по этому поводу очень сильно страдаю. Единственная проблема — это синхронизироваться с другими людьми. И закралась такая мысль мне в голову, что классический режим сна, он должен уходить в прошлое. Потому что почему люди раньше ночью спали? Потому что делать было нечего. И вот днем люди работают, вечером там отдыхают, смотрят кино, пьют, кушают, а ночью ничего не происходит. Теперь у нас есть интернет, и ты, во-первых, можешь что-то читать, во-вторых, ты можешь полноценно ночью работать, а в-третьих, полно людей, которые тоже ночью с тобой могут как-то взаимодействовать. И мне кажется, что со временем вот это понимание того, что спать нужно ночью, а работать нужно днем, оно будет испаряться. Что у вас происходит и что вы думаете по этому поводу?
Ну, у меня в жизни только один раз такое было, когда в начале 2014 года перепутались день с ночью. Как это было вообще? Ну, я как-то очень поздно уснул в новогоднюю ночь, это, не знаю, может быть, в 9 утра. Проснулся, соответственно, там в 18, например, мне ничего не надо было делать. И я такой, ой, черт, блядь. Потом, естественно, я заснул в следующий раз там снова в 9. Я даже хорошо помню, что я такой на третий день подобного режима решил, что вот я сейчас схожу в Макдак, позавтракаю, вернусь и не буду ложиться спать. Вот просто дотерплю как-нибудь до вечера. Я пришел и чуть ли не в куртке упал на диван от бессилия просто, потому что мне хотелось дрыхнуть после этого Макдака. Но еще организм, тем более, ну всегда, если ты наешься, то клонит в сон. И опять проспал. Мне кажется, что я неделю или полторы в таком графике прожил, а потом закончились выходные, я себе как-то заставил все-таки уже там какими-то энергетиками фенотропилами, наотропами и прочим таким говном. Я дотянул, я помню, что до 8 вечера, проснулся потом в 5 утра, и в какой-то момент у меня был идеальный режим, я рано ложился и рано вставал, и рано работал, и когда мир только просыпался, у меня уже все было готово. Все новости зарубежные я собирал, все инфоповоды отыгрывал, это было замечательно. Сейчас у меня летний режим, я себе позволяю довольно много спать, как ночью, так и во время там дня, ничего страшного в этом не вижу. А зимой у меня, кстати, наоборот, нет такого, что я как медвежонок пухлый, там, отсыпаюсь под 12 часов. Ну и, в принципе, я считаю, что взрослому человеку больше 10 часов в день спать стыдно просто.
Да, кстати, от возраста очень сильно это все зависит. Я вот вспоминаю, что там в 18-19 лет, сейчас мне 25. Так вот, когда я был молодой, я мог спокойно ночь не спать и на следующий день спокойно лечь в то же время, особо не страдая. Сейчас это для меня абсолютно невозможно. То есть, если я ночью не сплю, я очень сильно испытываю страдания. И могу даже отключиться, там, если на несколько секунд глаза закрою. Поэтому очень осторожно надо с этим. Андрей, у тебя что?
Абсолютно такая же история, согласен. Еще вот одна заметка о возрасте. Я заметил, что люди, ну, которым старше 50 лет, они стали как-то больше ценить время, что ли. Например, у меня куча знакомых, родители там какие-то более взрослые знакомые, они ложатся довольно рано, часов в 9, в 10, и встают часов в 6-5. Такое ощущение, что вот, как бы, не знаю, организм, может быть, понимает, что осталось уже полжизни или большая часть жизни позади, и нужно вот все это до конца втянуть в себя. Ну и все-таки это правильно. Если ты, чем больше тебе лет, тем, мне кажется, тяжелее просыпаться, допустим, там. Мне гораздо легче проснуться в 6 или в 7, чем в 10, в 11 после какой-то там пьянки или тусовки или долгой работы. И сейчас вот я стал пытаться ложиться часов в 11, стараться не позже, и просыпаться часов в 6. Допустим, сегодня я в 6 проснулся, я буквально все успел. И зарубежные новости все.
Я просто выпал сегодня с утра, потому что я просыпаюсь... по-моему, я сначала проснулся в 7, потом в 9. И я вижу, что админка переполнена новостями от Андрея. Просто переполнена, откровенно. Там, по-моему, 5 или 6 их уже.
Да-да-да, и это лайфхак на самом деле вот для людей, которые пишут новости или, допустим, многое в их, так сказать, творчестве зависит от западных медиа. Например, вот, как известно, когда мы ложимся спать, в Америке где-то на восточном побережье наступает утро. И наоборот. И поэтому можно, конечно, какие-то серьезные, допустим, медиа или новостные службы, они, конечно, оставляют на ночь редакторов, которые следят за всем этим делом. Но мне кажется, вот в такой нише, в которой мы работаем, то есть средние и мелкие издания, они могут, в принципе, вставать там в 6, 7, 8 утра и собирать весь трафик, собирать всю информацию, все новости, которые произошли за ночь в США. Ну и дальше по плану действовать. Еще интересное замечание, что когда ты просыпаешься рано, ты пересиливаешь через себя, потом у тебя вроде становится норм. В 12 уже ощущение, что ты вообще сделал все дела, а впереди еще, не знаю, даже солнце вот не взошло еще как следует, особенно зимой это. И бывают проблемы, что в 3, в 4, в 5, особенно после обеда, как заметил вот Павел, ты наедаешься, и тебе хочется свалиться и уснуть. Главное вот здесь пересилить, а потом часов в 9-10 уснуть. Это такой кайф просто будет. Это вот самое, наверное, одно из самых приятных ощущений от жизни, когда ты сильно устал, и вечером часов в 10-11 ты просто валишься и моментально засыпаешь. Это кайф.
Да, физические нагрузки тут еще, кстати, очень помогают. То есть, если ты там выдохся, да, да, пришел домой, так душ принял, лег, и все. Это действительно кайф.
Да,
смотри,
да. Я так жил в 2015 году, летом каждый день ходил в зал, и каждый день ходил именно к 20 часам. То есть 20 часов, с 20 там, до 21 ты занимаешься, потом делаешь кардио, потом душ, там, причем сауна еще, и в 23 ты дома, максимум хватает твоего внимания на одну серию какого-нибудь сериала, там один эпизод 45-минутный, и можно дрыхнуть.
Ну, наверное, со сном все.
Получается так. Ну, теперь давайте про макбуки немножечко поговорим. Убили...
Давайте совсем немножечко.
Да, совсем немножечко. Ну, первое, убили MacBook'и Pro без тачбара, убили MacBook 12 дюймов и подешевел MacBook Air.
Вот то, что убили MacBook Pro без тачбара, это супер грустно. Я очень надеюсь, что в следующем поколении Apple нахрен избавится от этого бесполезного совершенно экрана над клавиатурой, потому что он очень сильно все портит. Мне как-то пришлось 3 дня пользоваться MacBook'ом Pro с тачбаром от знакомого, и это была боль, потому что... Там нет вообще никакого фидбэка от нажатия клавиши, несмотря на то, что его можно довольно плотно настроить и вывести туда все шорткаты. Ну, туда приходится смотреть. Вслепую пользоваться тачбаром очень тяжело. И то, что Apple не сделала дорогих версий MacBook без тачбара, это уже преступление. А то, что они сейчас вообще все версии MacBook без тачбара убрали, это очень странно. И мне кажется, что MacBook это сейчас самый-самый слабый продукт, который вообще есть в линейке Apple. Даже гребаная Apple TV выглядит как-то посолиднее. Потому что если мы посмотрим на рынок Windows ноутбуков, там происходят действительно крутые вещи. Постоянно выходят более мощные, даже, может быть, не менее красивые, чем MacBook Note, вроде Dell XPS 9570, и стоят они дешевле. Что будет Apple делать с этой ситуацией, я не знаю. Видимо, даже вот такие MacBook хорошо продаются, но вряд ли они будут вот в таком виде продаваться долго, потому что это вообще проклятый продукт. Там не только проблемы с тачбаром, там проблемы еще и с набухающими батареями. Там огромные проблемы с клавиатурой, которые уже 4 поколения пофиксить не могут. Мне кажется, что вместо того, чтобы убивать MacBook'и без тачбара, им вообще нужно было убить MacBook и сказать: ребят, ну да, получилось какое-то говно, сейчас мы все переделаем и выкатим новую линейку.
Я не согласен, что надо было убивать MacBook'и, но я жалею, невероятно жалею, что в свое время не купил себе 15-дюймовый еще 2015 года, потому что вся вот эта ебля с портами, все эти тачбары, все эти клавиатуры, это действительно такая грустная история, такая грустная ситуация. Единственное, что радует, подешевел MacBook Air. Это означает, что в России скоро его можно будет купить с ретиноэкраном тысяч за 70, наверное, максимум, 65-70, я думаю. Вот, на сером рынке, и это прекрасный выбор, потому что если аккуратно пользоваться клавиатурой, если ничего не случится, тачбара там нет, держит он долго, реально тонкий, легкий, кайфовый.
Он очень слабый, к сожалению, это главный минус нового MacBook Air, они не поставили туда нормальный процессор, даже не сделали версию хотя бы с 4-ядерным чипом, поэтому, ну, можно покупать MacBook Air, если вы пишете тексты, например, но если вы делаете хоть что-то более серьезное, его будет не хватать, и у Apple сейчас вот просто нет ноута для людей, которые занимаются серьезной работой.
А по поводу 12-дюймового MacBook'а, что вы скажете? Мне просто кажется, что это самый, наверное, сексуальный ноутбук в истории.
Да, конечно. Он супер красивый. На него смотришь, и его хочется купить. Но его существование в этой линейке, оно, конечно, вообще было непонятно, потому что вот есть Air, и есть 12-дюймовый, который чуть-чуть меньше. Они, кстати, по производительности, топовые версии, примерно одинаковые. Я не знаю, почему Apple из вот этих двух моделей выбрала развивать именно Air, потому что Air — это концепт
2008
года. Ну да. Вот в том виде, в котором он есть сейчас, 11-го вроде. И MacBook 12, он казался таким вот MacBook'ом из будущего, но на него забили. Значит ли это, что нас ждет новая версия вот этого форм-фактора, или то, что его вообще больше не будет? Я не знаю, но мне бы хотелось, конечно, чтобы он вернулся. Потому что он клевый.
Ну, смотрите, я сразу же вспоминаю, когда ты говоришь про слабость 12-дюймового MacBook'а, сразу вспоминаю времена культуры, Матч ТВ, когда, в общем, у нас у одного из там помощников режиссера, а бригада съемочная была почти всегда на этаже, у него очень долго был MacBook Pro 17 дюймов. И он возил его и говорил: блять, как же задолбало чемодан-то таскать с собой. И закончился тем, что он его продал и купил себе 12-дюймовый MacBook. Видимо, человек вообще не шарил в мощности и там во всем этом.
Просто человек, который покупал?
Исходя из чего?
Человек, который покупал, потому что 17-дюймовый MacBook у меня тоже был, но это очень старая вещь. Там, по-моему, в 2012 году их перестали.
Да,
или у него был какой-то кастомизированный?
У него, ну слушай, это был 2015 год, а вот, видимо, 2012 года у него он и вот этот 17 дюймов...
В 2012 году, да, по-моему, не было 17-дюймового.
У меня просто был 11-го года, если не ошибаюсь. А, нет, у меня даже был 7-го, который я с eBay заказал, он через год умер.
Да-да-да,
просто
там не было.
Просто я удивился, что он в 2015 году, это реально старый хлам, продал, и ему хватило денег, чтобы купить...
Нет, он, естественно, он добавил, он не вместо.
Да, понятно.
Вот, он добавил и очень хвастался. Я просто даже помню, как стоял этот чувак, и хвастался, что вот, наконец-то, все компактно. Начинается съемка. Подключен миллион каких-то переходников к этому маленькому компьютеру, и начинается полный пиздец. Ну, то есть не запускается вообще ничего. А все было завязано на нем. Что случилось после этого? Взяли чей-то Air обычный, такой 13-дюймовый. Ну, вы понимаете, как бы не ретиновый, на тот момент ретиновых не было. Подключили все к Air, и Air потянул, а 12-дюймовый нет. И сказали, орал шеф-редактор, чтобы я это говно больше не видел на съемочной площадке, про ноутбук, которым очень гордился этот парень, который за все отвечал.
Ну, кстати, первое поколение 12.7, оно было супер слабое, потом прокачали очень сильно, и появилась топовая версия там с нормальным чипом. Насколько я знаю, сейчас в 12-дюймовом MacBook, ну, да, его уже нет, но в топовом такой же чип, как и в Air Retina.
Ну вот, а тогда просто была дохлятина, то есть я прям помню, что нужно было выводить изображение на экран, а папка не открывала, ну вот идет запись программы, да?
Ну это же тупо очень, вот тебе нужен рабочий гаджет, и ты покупаешь вот это дерьмо, ну ты дебил.
Ну да, да, да.
Ну серьезно.
Да, 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 да. Там это, вот просто момент был такой, что анонсируют появление картинки на экране, и открывается папка, и папка грузится. Наверное, минуту ждали, уже вся динамика программы прошла, и Дудь снова говорит такой... А теперь на экране у нас открывает картинку, и картинка еще грузится за несколько секунд. И это было ужасно, просто чудовищно. И я тогда понял, что еще долго прохожу со своим Air'ом. Ну и действительно, по-моему, полтора или два года он у меня просуществовал еще. Ну и сейчас прошка, в принципе, тоже нормально все тянет. Несмотря на то, что она 2015 года, казалось бы, древняя, но я всем доволен просто максимально.
Да вообще эти 15-го года макбуки, они даже сейчас нормально смотрятся, особенно 15-дюймовый, он и выглядит современно, и все порты там есть, и по производительности он не супер сильно проседает, потому что Intel он там особо ничего супер жесткого не сделал. Да, конечно, сейчас вот уже в этом году появились 8-ядерные чипы, но эти макбуки греются очень сильно. Как рабочая машина, 15-дюймовый MacBook Pro 15-го года, это просто топ даже сейчас, особенно учитывая, что их можно приобрести довольно недорого на Авито.
Подтверждаю, я вот тоже им пользуюсь. Недавно у меня коллега Денис Марков спрашивал, а у тебя есть слот для считывания карточки? Я сказал нет, а потом посмотрел, и оказался на правой стороне рядом с HDMI. Он был, я написал, и типа, блин, я тут столько реально портов, что я даже половину не пользуюсь, не знаю их. Реально, как бы есть два USB и нормально, хватает.
Ну, наверное, на этом будем заканчивать, да, Павел Маркович?
Да, да, я думаю, что все. Всем спасибо. В следующий раз запишемся еще через несколько недель. Все-таки лето, отдыхаем, отдыхайте от нас. Мы отдыхаем от подкастов, но когда начнется сезон, будем разрывать. С вами были Андрей Ставицкий, Роман Загребин и Павел Городницкий. Ставьте нам пятерки. До свидания. Чао.